Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. И в нашей передаче «Гость в студии» сегодня принимает участие народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Ее рассказ посвящен приближающемуся дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Я ведь уже с 1999 года, когда у нас поставили памятник Пушкину в литературном квартале, вот с этого года каждый его день рождения я веду праздник у этого памятника.
Много лет,
да, и вы знаете, уже столько выросло. Дети выросли, они приходят уже взрослыми и тоже читают. И поэт, и читает свои стихи, целые поэтические клубы приходят. Вот, так что, вы знаете, имя Пушкина настолько привлекательно, и не только вот как Пушкин, а просто как символ России. Помните, когда-то мы с вами говорили, что такое Россия? Это православие и Пушкин. И вот мы с вами встречались по Дню Победы, да, по военной теме. И я тогда заявила, если можно так сказать, заявила в передаче, что давайте посмотрим, что у нас у уральских поэтов есть. Поэзия, связанная вот с Пушкиным. То есть этого очень много, но все невозможно. Я кое-что хочу сегодня представить. Представить Пушкина вот в сегодняшней поэзии, уже пост Пушкина далеко, уже другой век, понимаете? И я думаю, что это будет интересно. Итак, Сорокин, «Рябиновые зори», уральский поэт, уральская тема. Открываю и уже где-то в начале в этом сборнике читаю еще одно обращение к Натали. В архивной исторической пыли поднять годов пытаемся завесу. Наталья Николаевна, Натали, зачем же улыбались вы Дантесу? Скрипели перья, злобой полны, чтоб строки писем прямо в сердце били. Но все ж не упрекать мы вас должны, благодарить должны за то, что были. Ах, как любил вас Пушкин! Средь листвы увидел в тучах радостную просень, ведь это подарили ему вы, прославленную болдинскую осень. А вас он помнил, помнил каждый миг. Писал он не чернилами, а кровью. Вы для него страницы страстных книг, написанных в соавторстве с любовью. Ах, как любил он! Даже смертный час был как в любви бессмертное признание. А вас твердил он, только лишь о вас, до самого последнего дыхания. Вы пушкинской остались, Натали. И через все рассветы и закаты я кланяюсь вам низко, до земли, за то, что Пушкин вас любил когда-то. Прекрасно, да? То есть вы понимаете, как поэт живет, вот он живет как бы генетически, он прорастает, вы знаете, в следующих поколениях. Вот мы взяли Сорокина, а вот Харинская книга «Прощай, мой век», она прощается с тем веком, вы знаете, что она прожила больше 100 лет, удивительная женщина, очень крепкая и поэт. И вот тоже Пушкин в ней жил, буря мглою, над таежную опушкой светит тусклая луна, наша ветхая лачушка, и печальна, и темна. Часто в доме не полушки, но зато по вечерам Александр Сергеевич Пушкин приезжает в гости к нам. Далека его дорога, от пороши весь он бел, снег стряхнул он у порога, шубу снял, к огню присел, наклонился ближе к печке, помешал клюкой дрова, и звенят весенней речкой те волшебные слова. И ребячки души греют, оставаясь навсегда. Где вы, Александр Сергеевич? Нет и санного следа. Только хлопья вьются роем, и летят, летят, летят. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Даже звезд не видно в небе, буря воет неспроста. Память детства, быль и небыль, так навеки, до креста. Расставание все ближе, и уже подходит срок. Может, мне бы и не выжить без него, без этих строк. Нет давно и той избушки, и друзей уж в том краю. Только он со мною, Пушкин, осветивший жизнь мою. Там, где стынет след оленей, с ним встречала я зарю, опускаюсь на колени и его благодарю. То есть, да, как просто до слез, да? Мы сегодня с вами, вот так, знаете, прям открываем книгу за книгой и ищем, ну что же пушкинского? Да много. И просто и личное пушкинское, и какие-то отзвуки пушкинской поэзии. Сейчас я прочту вам Бояршинову, это тоже уральская. Эмилия Бояршинова «Талант». А я с годами поняла, теперь спокойно верю в это. Любовь, как дар, она талант. Есть у любви свои поэты. Кто любит истинно, творит. Творит, еще не зная тему, и слез, восторгов, и молитв, неповторимую поэму. Тогда любовь благослови, да осенит высокой тенью, и ты поймешь, что нет любви без божества и вдохновения. Вот я должна обратить ваше внимание, ведь это советское время. А вы слышите, какой текст? Пушкинский текст, понимаете? Пушкинская глубина, пушкинская. Вот посмотрите Решетов, поэт. Я прочту из Решетова, ну, не буквальное вот посвящение Пушкину, но услышите, какая слышится пушкинская музыка.
Рябиновый сад.
Да, Рябиновый сад. Пушкинская осень. Я снова русской осенью душу. Брожу под серым солнышком осенним, сухой цветок отыскиваю в сени, и просто так держу его, держу. Я говорю, отыскивай, смотри, пока не в тягость дальняя дорожка, пока вкусна печеная картошка с еще сырым колесиком внутри. А между тем зима недалека, уже глаза озер осенних смеркли, лишь вены на опущенных руках еще журчат, еще перечат смерти. А вот посмотрите, это наш уральский поэт, это советское время, это Юрий Лобанцев. И посмотрите, то есть, понимаете, вот это где-то перекликается с пушкинской темой поэта, то есть поэт одинок, он один, он как бы над толпой, понимаете, это мы все знаем, да? И вот у Лобанцева поэт не должен быть удачлив. Удача выплывет в строке, самодовольный, словно дачник, в своем уютном гамаке. Покуда баловня морочит его нечаянная роль, по всей земле чернорабочей не сладок хлеб, тем паче соль. И если люди стих заучат, то непременно потому, что верят мало в легкий случай, но цену ведают ему. Для их смекалки не без выгод успех, в нем грамота борьбы, но что им даст счастливый вывод без просветляющей судьбы? Непрост ответ на жизнь задачник. И правда там, где трудный счет, поэт не должен быть удачлив, а то ему не повезет. Ну, это совершенно другое, это наше время, и интонация другая, и стих другой, и ритм другой, и дух другой. Но пушкинский, понимаете, и тоже какая-то частичка Пушкина. В таком вот очень противоречивый очень это поэт Юрий Лобанцев, такой, знаете, реальный и так далее, реалист яркий, с острым ощущением жизни, сложности жизни. Ведь я представила вам сегодня разных авторов. Да. Вот видите, то есть можно было бы и больше еще найти, но уже мы представили с вами, Валентина Федоровна, для наших слушателей, мы представили эту картину, что Пушкин в современной поэзии, я еще вернусь к этому, как он прорастает в наше с вами время. А сейчас мне тоже хочется вот что сказать. Значит, мы уже поговорили о памятнике Пушкина. Мы поговорили о том, что это место, где собираются любители поэзии, где собираются все с подарками нашему русскому гению. И вот я сегодня открываю Марину Цветаеву. Памятник, который в Москве. Посмотрите, маленький фрагмент я вам сейчас прочту и нашим дорогим слушателям. Памятник Пушкина был не памятником Пушкина, родительный падеж, а просто памятник Пушкина в одно слово, с одинаково непонятными и порознь несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно под дождем и под снегом. О, как я вижу эти нагруженные снегом плечи! Всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи. Плечами в зарю или в метель. Прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю. Стоит с вечной шляпой в руке, называется памятник Пушкина. Это в Москве, да? Памятник Пушкина был цель и предел прогулки от памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только Асина нянька иногда по простоте сокращала. А у Пушкина посидим. Чем неизменно вызывала мою педантическую поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Мне нравилось к нему убежать и потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего, а иногда просто на одной ноге обскакивать». Детский, да? Замечательные детские впечатления. И вот она, дальше я просто сокращаю и говорю, что если я до сих пор не назвала скульптора Пекушина, то только потому, что есть слава большая, чем безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин опекушинский? Что Пушкин опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша — воятелю лучшая благодарность. И я счастлива, что мне в одних юношеских стихах удалось еще раз дать его черное детище в слове. А там, в полях необозримых, служа небесному царю, чугунный правнук Ибрагимов зажег зарю. Прекрасно, да? Сегодня я не касаюсь, Валентина Федоровна, моих знаменитых воспоминаний о Пушкине Анны Керн и так далее. Сегодня мне хочется обратиться, чтобы прозвучал где-то Пушкин в воспоминаниях его современника, в рассказах. Я вчера, так сказать, когда готовилась к встрече сегодня, многое, так сказать, пересмотрела, и сегодня мне захотелось поделиться со своими радиослушателями, своими находками или, ну, своим мнением. Может быть, им тоже очень понравится. Очень много. Видите, два тома я принесла. И у меня еще два тома. А так и называется «Пушкин в воспоминаниях». А еще два тома. «Друзья Пушкина». Да, 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 да. Я сегодня принесла «Пушкин в воспоминаниях». Любопытные вещи. Давайте посмотрим, как на Щекина его описывает, ее впечатление от Пушкина. Любопытно очень. И вот приехал Пушкин с Павлом Воиновичем. волнение мое достигло высшего предела. Своей наружностью и простыми манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный барин, Пушкин, сразу расположил меня в свою пользу. Несколько минут разговора с ним было достаточно, чтобы робость и волнение мои исчезли. Я видела перед собой не великого поэта Пушкина, о котором говорила тогда вся мыслящая Россия, а простого, милого, доброго знакомого. Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами, необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика, особенно его удивительных глаз. Это были особые, поэтические, задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых душою великого поэта. Других таких глаз я во всю мою долгую жизнь я ни у кого не видала. Говорил он скоро, острил, всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно, громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли сравниться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти. В первое свое посещение Пушкин довольно долго просидел у нас и почти все время говорил со мной одной. Когда он уходил, мой жених с улыбкой, кивая на меня, спросил его: «Ну что, позволяешь на ней жениться?» «Не позволяю, а приказываю», — ответил Пушкин. В объяснение вопроса Нащекина и ответа Пушкина я должна сказать следующее. Дружба между поэтом и моим покойным мужем была настолько тесная, что в молодости, будучи оба холостыми, они жили в Москве несколько лет на одной квартире и во всех важных вопросах жизни всегда советовались друг с другом. Так, когда Пушкин задумал жениться на Н.Н. Гончаровой, то спросил Нащекина, что он думает о его выборе. Тот посоветовал жениться. Когда несколько лет спустя Нащекину предстояло сделать то же, он привез своего друга в дом моего отца, чтобы поэт познакомился со мной и высказал свое мнение. Во второй раз я имела счастье принимать Александра Сергеевича у себя дома, будучи уже женой Нащекина. Мы с мужем квартировали тогда в Пименовском переулке, где протекали первые 7 лет моей счастливой супружеской жизни. Пушкин оставался тогда у нас, и впоследствии, во время своих приездов в Москву, до самой своей смерти, оставался у нас. Для него была даже особая комната в верхнем этаже рядом с кабинетом мужа. Она так и называлась — Пушкинской. Вот еще ее воспоминали любопытные. Они очень дружили с Нащекиным. И она пишет: когда он приезжал к нему, Пушкин, они тотчас отправлялись в бани, лепехинские, что были у Смоленского рынка, и там вдоволь наговаривались, так что им после не нужно было много говорить. В обществе они уже вполне понимали друг друга. Вставал Пушкин довольно рано, никуда не выходил, покуда не встанет Нащекин, просыпавшийся довольно поздно, потому что засиживался в английском клубе, куда Пушкин не ездил. Питая особенную к нему нежность, он укутывал его, отправляя в клуб, крестил. Писать стихи Пушкин любил на отличной бумаге, в большом альбоме, который у него был с замком. Ключ от него он носил при часах на цепочке. Стихов своих нисколько не скрывал от Нащекина. Роман Дубровский. Роман Дубровский внушен был Нащекиным. Он рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого дворянина по фамилии Островский. Как и назывался сперва роман. Который имел процесс с соседом по земле. Был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, потом и других. Нащекин видел этого Островского во строге. Давайте коснемся еще Пушкина в рассказах. Пушкин в рассказах. Итак, здесь любопытные, вы знаете, записи со слов. Вот одна из интересных записей – это записи о его нянюшке Арине Родионовне Яковлевой, да? Итак, вот рассказы, записанные о Пушкине и его нянюшке. Это Парфенов записывал. Парфенов, но он эти рассказы Парфенов публикует, а записаны они были Тимофеевым. Итак, мы заранее навели справки, есть ли в усадьбе кто-нибудь из дворовых, кто бы помнил Пушкина. Оказалось, жив еще один старик Петр, служивший кучером у Александра Сергеевича. Отыскали Петра. Старик он лет за 60, еще бодрый, говорит хорошо, толково, и, как видно, очень хорошо понимает, что за генерал был его барин. Увидеть барский дом нельзя ли? Сказалось само собой, потому что здесь как-то сами собой навертывались стихи из Онегина. «Ну, покажи нам, Петр, где тут больше проводил время твой покойный барин?» «Где почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал». «Батюшки, наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался, всем старство заведовал. А ему бывало все равно. Хошь мужик, спи, хошь пей, он в эти дела не входил. А жил он вот тут, пожалуйте». «Где же тут был кабинет Александра Сергеевича?» «А вот тут все у него было. И кабинет, и спальня, и столовая, и гостиная». Смотрим. Комната в одно окно, сажений в три, квадратная. «Тут у него столик был под окном. Коли дома, так все он тут. Бывало, книги читал и по ночам читал. Спит, спит, да и вскочит. Сядет писать. Огонь у него тут бесперевод горел. Так ты его, старик, хорошо помнишь?» «Ну как не помнить? Я здесь у него кучером служил. Я его и в Михайловской-то привез со станции, как он сюда из Одессы-то был вытребован. А няню его помнишь? Правда ли, что он ее очень любил? Аренту Родионовну? Как же еще любил? Она у него вот тут вот и жила. И он все с ней, коли дома. Чуть станет утром и уж бежит ее глядеть. Здорова ли мама? А он ее все мама называл. А она ему бывала эдак нараспев. Она ведь из Гатчины была у него взята, да? С Суиды там эдак все пивком говаривали. «Батюшка ты, за что ты меня все мамой-то зовешь? Какая я тебе мать?» «Разумеется, ты мне мать. Не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила. И уже чуть старуха занеможет там, что ли, он уж все к ней, все за ней. А правда ли, Петр, что Александр Сергеевич читывал няне свои стихи и сам любил слушать ее сказки?» «Да, да, это бывало. Сказки она ему рассказывала, и сам он ей читал, не запомню, только точно, что он любил с ней толковать. Днем-то он мало дома бывал, все больше в Тригорском, у Прасковьи Александровны, у Осиповой-то, что вот прошлым годом померла. Там он все большее время и проводил. Уйдет туда с утра, там и обедает, ну, а к ночи уж завсегда и домой. Скучал он тут жить-то? Да, стал быть, скучал. Не поймешь его. Впрочем, мудреный он был. Скажет иногда не ведь что ходил эдак чудно, красная рубашка на нем, кушаком подвязанная, штаны широкие, белая шляпа на голове, волос не стриг, ногтей не стриг, бороды не брил, подстрижет эдак макушечку, да и ходит. Палка у него завсегда железная в руках, 9 фунтов весу, уйдет поля, палку кверху бросает, ловит ее на лету, словно тамбур-мажор. А не то дома вот с утра из пистолетов жарит, в погреб вот тут за баней. Да раз стоит, так и выпалит в утро-то. А на охоту ходил он? Нет, охотиться не охотился. Так все, в цель жарил. Приезжал к нему кто-нибудь в Михайловское. Ездили тут вот, опекуны к нему были приставлены из помещиков. Рокотов, да Пещеров Иван. Ивана Пещерова-то он хорошо принимал. А того, так бывало, скажет, опять ко мне тащится, я его когда-нибудь в окошко выброшу. Ну, а слышно ли было там, за что его в Михайловское-то вытребовали? Да, говорили, что, мол, Александр Сергеевич на слова востер был, спуску этого не любил давать. Да он и здесь тоже себя не выдавал. Ярмарка тут в монастыре бывает, да? В 9-ю пятницу перед Петровками. Ну, народу много собирается. И он туда хаживал. Ну, как есть бывало, как дома. Рубаха красная, не брит, не стрижен. Чудно так. Палка железная в руках. Придет народ, тут гуляние. А он сядет на земь, соберет к себе нищих, слепцов. Они ему песни поют, стихи сказывают. Так вот было раз еще с первоначалу. Приехал туда капитан-исправник на ярмарку. Ходит, смотрит, что за человек чудной в красной рубахе с нищими сидит. Посылает старосту, спросит, кто, мол, такой. А Александр Сергеевич тоже на него смотрит. Зло так, да и говорит, этак скоро. Грубо так он всегда говорил. Скажи капитану-исправнику, что он меня не боится, и я его не боюсь. А если надо ему меня знать, так я Пушкин. Капитан ничто взяло, с тем и въехал. А Александр Сергеевич бросил слепцам беленькую, да, тоже домой пошел. А ты помнишь ли, Петр, как Александр Сергеевич и государь в Москву вызывал на коронацию? Рад он был, что уезжает? Рад-то, рад был, да только сначала все у нас перепуталось. Да как же, приехал вдруг ночью жандармский офицер из города, велел сейчас в дорогу собираться. А зачем? Неизвестно. «Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр Сергеевич ее утешать. Не плачь, мама, — говорит, — сыты будем. Царь хоть куда не пошлет, а все хлеба даст. Жандарм торопит дорогу. Да мы все позамешкались. Надо было в Тригорское посылать за пистолетами. Они там были оставши. Ну, Архипа садовника и послали. Как привез он пистолеты-то? Маленькие такие были, в ящичке. Жандарм увидел и говорит, «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны. А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать. Это моя утеха». А в город он иногда ездил? Не запомню, ездил. Меня раз туда посылал, как пришло весть, что царь умер. Он в этом известии все сомневался, очень беспокоен был, да прослышал, что в город солдат пришел отпускной из Петербурга, так за этим солдатом посылал, чтобы от него доподлинно узнать. Случалось ли тебе видеть Александра Сергеевича после его отъезда из Михайловского? Видел. Еще раз потом видел, как мы книги к нему возили отсюда. Много книг было? Много было. Помнится, мы на 12 подводах везли. 24 ящика было. Тут и книги его, и бумаги были. А при погребении Александра Сергеевича ты был? Кто провожал его тело? Провожал его из города генерал Фомин, да и офицер. А еще кто-то там был, уж не помню. Хорошо плавал Александр Сергеевич. Плавать плавал, да не любил долго в воде оставаться. Бросится, уйдет вглубь и назад. Он и зимою тоже купался в бане. Завсегда ему
была вода в ванне приготовлена. Утром встанет, пойдет в баню, прошибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да и назад. Потом сейчас на лошадь и гоняет тут по лугу, лошадь взмылит и пойдет к себе.
Вот такие необычные воспоминания, живые, народные, вот я сегодня выбрала и решила вот познакомить. Я давно уже эти воспоминания, много о нем воспоминаний, но это особенно такие, знаете, народные. Вот в этом все. Вы понимаете, сегодня очень важно, вот почему мне это было ценно вам сегодня прочесть? Потому что вот мы ведь слышим его язык в сказках, да? Мы слышим его речь. Вот откуда она? Так вот она, видите? Я сегодня вот его близость к народу захотела вытащить в его день рождения. Посмотрите, какая близость, не только внешняя. Барин-то барин, я не зря сегодня вам дала Нащёкину и вот простого современника Петра. Да, и рассказ совершенно простого крестьянина. И вот я хочу сказать вам, значит, у нас там еще есть воспоминания, когда я прочла об отношении к Наталье Николаевне, да, то есть она для него... «Я не был бы счастлив, — он пишет себе, — если бы не женился на тебе. Или гляделась ли ты в зеркало и видела, что с твоим лицом ничто не может сравниться, а душу твою я люблю больше всего на свете». Душу! Он любил ее душу, понимаете? Какова бы она ни была, и как он четко знал, что будет с нею, как она будет преследуема, как ее будут осуждать за все. Но, как говорят современники, поэты и его близкие друзья, он оставил в своих письмах все доказательства своей любви к ней и ее необходимое присутствие в его жизни. Понимаете? И вот я веду к тому, Валентина Федоровна, что у нас везде существует памятник Пушкина «Одинокого». Он один. Да, поэт один. Но ведь он был не один. Помните, Валентина Федоровна, мы с вами говорили о семейном памятнике. Вот мне бы хотелось сегодня вот в этой передаче еще сказать об одном памятнике, о той идее, которую я уже не один год вынашиваю. Это семейный памятник. Да, его не было в Екатеринбурге. Да, он не родился на Урале. Но уральский мрамор лежит на его надгробии. Я хочу сказать, что она выбрала и уральский мрамор, и гранильный уральский цех, и уральские мастера готовили ему надгробие. Понимаете, одеяло-то у него вечное, уральское. Поэтому вот я давно уже вынашиваю это все, много собираю этих... Вот вы видите, как он народен, как он близок, как он все это любит. И народ его тоже любит. И поэтому, если сейчас я узнаю, что где-то в Африке поставили бюст, памятный бюст Александру Пушкину, почему же мы здесь, на Урале, не можем поставить семейный памятник Пушкину? Ведь у нас рядом семья царская, понимаете? И уже давно этих два рода Пушкин, Пушкинский род и Романовский род, они ведь соединились там, в Англии, вот за все это время, даже пост революции, после всего того, что... А есть, у них уже переплетаются линии в Англии. Есть уже соединенные пушкинские роды. Это дочь его Дубельт, это Наталья Дубельт, которая вот, у которой и... это его последняя девочка, которая как раз ее уже дети... Понимаете, это целая цепочка идет. И я тоже где-то, изучая все эти материалы, и нашла, что вот и переплелись царский род и пушкинский род. И поэтому здесь у нас на Урале царская семья, да? Здесь у нас на Урале где-то рядом памятник одинокий стоит. И нужно здесь же, на Урале, рядом с этим святым местом, царским местом, поставить еще один царский памятник. Это памятник гению России. Это тоже очень высокое, да, назначение. И тоже с семьей. Понимаете, я давно об этом говорю, пишу. Трудно, денег нет, но я думаю, они найдутся. И вот, пожалуйста, современным
поэт, сегодняшний поэт. Уже сегодня наш, мы сегодня встречаемся. Она читает в моем театре слово. Она любит очень слово. Она выпускает уже 12 книгу выпустила. Наталья? Но это Наталья Иванова, заслуженная артистка России. Я показала ей набросок этого пушкинского памятника, а набросок сделала Валентина Соколова, заслуженный художник России. Она сейчас делает макет. Макет, ну, это все не так просто. Это много нужно, чтобы сделать уже макет. Набросок есть, но макет, она вот сейчас выстраивает его. И Наташа, взглянув на набросок этот, тут же написала стихотворение. Называется «Глядя на эскиз». «Первый в мире памятник. Необычный. Пусть утешает горести, коль нахлынет грусть. На литой скамеечке Пушкина семья, Сашенька и Машенька, Гришенька, Наташенька, дочки, сыновья. Александр Сергеевич, свет родной поэзии, с Натали красавицей, хоть весною грезили, повенчались в вознесенье, народились умилением их детишки, как цветочки, на головках завиточки. Первый в мире памятник, как семейный маятник. Пусть тепло дарит участие, вызывает слезы счастье. Я не знаю, кого это может, знаете, захватить, эта идея. Конечно, это не прибыльные деньги, прямо скажем, но это деньги чести. Это деньги чести. Это деньги русского сегодняшнего, кто найдется, это русский патриот. Патриот России, потому что Пушкин — это наша гордость. Вот я думаю, что все, что вы сейчас услышали, дорогие радиослушатели, мне кажется, что это, в конце концов, подытоживает и выливается в необходимость посвятить пушкинской семье памятник. Есть Пушкин Натали в Москве около Вознесения, но очень важно Пушкинскую вытащить, потому что многие даже не знают, как у него четверо детей, да. Сегодня мне хотелось бы завершить вот весь разговор, как бы заострить наше внимание на необходимости дальнейшего утверждения пушкинского гения, пушкинской семьи. Сегодня особенно важно, да, в России. Вот мне бы хотелось, конечно, чтобы это как-то вот до многих дошло и как-то это услышали бы. Я не могу пока найти, вы знаете, таких своих сподвижников, которые бы сказали, как это нужно, я буду. Нет еще пока таких. Но я уверена, что Господь тоже пошлет, потому что когда-то я ведь, это наш владыка Викентий очень приветствовал, благословлял. Благословлял же он этот проект. У меня есть и проект, и набросок, все. Им. И письмо, где он благословил организацию, создание, хлопоты по установке этого памятника. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло, все мгновенно. Все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимала участие народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Ее рассказ был посвящен дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В передаче прозвучали стихи уральских поэтов.